Свобода следит Ольга Коробейникова и о погоде, Надежда.
Да, как обещают синоптики, сегодня на северо-западе европейской территории России ненастный циклон обещает прохладную погоду с дождями. Атмосферные фронты подбираются к средней полосе, оставляя ее в теплой части этого циклона. На большей части центрального района прошумят короткие грозовые дожди, а вот в северных областях за холодным фронтом похолодает. Завтра будут продолжаться грозовые дожди кратковременного характера. А вот в Черноземье в предстоящие два дня будет по-летнему жарко, до 28 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 13 до 15 градусов тепла. В Москве переменная облачность, возможны дожди, температура днем до 20 выше нуля, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот некоторые темы следующего отрезка нашего эфира.
Дальнейшие шаги по урегулированию политического кризиса на Украине. Мы сегодня широко будем говорить об итогах визита Кондолизы Райс в Москву. Но также вашему вниманию мы представим новости спорта, обзор центральной российской прессы.
В эти дни целая череда славных юбилеев прошло. В частности, исполнилось 60 лет 11 мая президенту футбольного клуба «Локомотив» Юрию Семину.
А вчера исполнилось 50 лет московскому известному режиссеру Сергею Жановачу.
Ну и также 50 лет такой же славной. Юбилей стукнуло, 50 лет стукнуло известному рок-музыканту российскому Юрию Шевчуку. Сегодня его творчество выделим в особую плоскость и поговорим в теме обсуждения. В том числе предложим вниманию слушателей вопрос. Какие песни Юрия Шевчука и группы ДДТ вы помните? И вообще, как вы считаете, что сделал, насколько весом вклад Юрия Шевчука в современную российскую рок-культуру?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Итак, обо всем по порядку. На Украине сегодня президент Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович должны рассмотреть подготовленный рабочей группой пакет законодательных инициатив по урегулированию политического кризиса. Ожидается, что по итогам этих переговоров может быть названа новая дата досрочных парламентских выборов. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Накануне рабочая группа так и не смогла подготовить все необходимые документы для голосования депутатов Верховной Рады, говорит лидер пропрезидентской партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко.
Питання, які стосуються змін до закону про вибори.
Вопросы, которые касаются изменений к законам о выборах, о статусе народного депутата и двух пунктов постановления парламента о выборах, остаются несогласованными из-за деструктивной позиции коммунистической и социалистической партии. Вместе с тем лидер украинских коммунистов Петр Симоненко утверждает, что рабочая группа парафировала только один законопроект. Мы, обсуждая разногласия, не пришли к компромиссу. На это время ни один из проектов документов не согласован, кроме Кодекса административного судопроизводства, который не имеет отношения к избирательному процессу. Симоненко сомневается, что документы будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады в среду. А в партии регионов считают, что голосование в парламенте по пакету законодательных инициатив может состояться в четверг. При этом, как подчеркивает депутат-регионал Леонид Кожара, правящая коалиция по-прежнему настаивает на уточнении списков избирателей. И для этого необходимо как минимум 3 месяца.
Наша позиция состоит в том, чтобы провести демократические открытые выборы, мы должны внести необходимые изменения в Конституцию и в законодательство. Это правовая сторона вопроса и организационная. Мы должны уточнить списки избирателей, которые 1,5 года не уточнялись. Говорить о том, что выборы могут пройти демократически без уточнения в списке избирателей, это невозможно, потому что за 1,5 года где-то около 400 тысяч человек умерло в Украине. Десятки тысяч людей получили избирательное право, стали 18-летними.
Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» против проведения выборов 28 октября, как предлагает партия регионов. Крайний срок голосования – 15 июля, заявляет украинская оппозиция. Возможно, компромиссную дату назовут Ющенко и Янукович. По словам политиков из окружения главы государства, президент и премьер-министр в ближайшее время должны подписать соглашение о политической стабильности. В противном случае Ющенко, как отмечают некоторые его соратники, может принять ряд жестких решений вплоть до отставки правительства. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Доброе утро,
Дмитрий.
С чего начнем? С первополосных публикаций?
С первополосных публикаций. Ну, а среди первополосных публикаций наибольшее оживление вызвала тема визита Кондолизы Райс в Россию. «Не горячись», так озаглавлена публикация во «Времени новостей». Вчерашняя встреча в Новоогареве президента России Владимира Путина и прибывший накануне в Москву с двухдневным визитом госсекретаря США Кондолизы Райс увенчалась неформальным пактом о словесном ненападении. Инициатором лозунга «Будем взаимно вежливы» стали американцы, пишет издание. Тема дня в газете «Газета». Москва и Вашингтон договорились спорить потише. Помимо Путина, Райс встретилась с представителями российской общественности, секретарем Совбеза Игорем Ивановым и главой МИДа Сергеем Лавровым, пишет издание. Особый смысл имела ее встреча с Сергеем Ивановым в первый же вечер в Москве. Это тут же было расценено как смотрины кандидата на номер один в списке преемников. Тем самым Кондолиза Райс выступила сразу в трех ипостасях, как дипломатический и военный представитель единственной сверхдержавы, а также фактор российской внутренней политики. Газета, газета. «Известия» отмечают, что нынешний московский визит Кондолизы Райс оказался максимально закрытым, в отличие от всех предыдущих визитов. Журналисты на встречу приглашены не были. Возможно, это связано с тем, что разногласия между Россией и Соединенными Штатами сейчас значительно больше, чем когда-либо. «Коммерсант» пишет, никаких проблем в ходе визита решить не удалось. Однако самое важное, что Владимир Путин и Джордж Буш уже через месяц смогут встретиться и изображать из себя старых друзей.
Я хочу отметить, что тему итогов визита Кондолизы Райс мы еще будем обсуждать. Это стало темой рубрики «Политика онлайн», а затем темой программы «Грани времени» Владимира Крамурзы, фрагмент, который мы немного позже предложим вашему вниманию. А также в следующем часе вы услышите точку зрения американских экспертов на итоги этих переговоров.
Вернемся к первополосным публикациям. В нескольких изданиях отчет о том, что во вторник в швейцарском городке Бюлах начался суд над 8 сотрудниками навигационной компании SkyGuide. Об этом пишет российская газета. Московский комсомолец, несчастный Виталий Калоев, потерявший близких в катастрофе над Боденским озером и убивший авиадиспетчера, который угробил самолет, получил 8 лет тюрьмы. Сотрудникам же компании, виновницы трагедии за гибель 71 человека, светит максимум по 15 месяцев, да и то условно. Так в Швейцарии начался судебный процесс над работниками SkyGuide. Нагайдили и разбежались. Так озаглавлена публикация.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Жак Ширак завершил свой последний день на посту президента Франции. Ширак находился у власти 12 лет, и сегодня он передаст бразды правления новому президенту республики Николя Саркози. А в Сербии этой ночью сформировано коалиционное правительство прозападных сторонников реформ. Премьер-министром снова стал лидер Демократической партии Сербии Воислав Коштуница. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут.
Спикер парламента Грузии о демократии, о Южной Осетии, о выборе и о себе. Передача власти во Франции. С чем приходит Николя Саркози и что оставляет Жак Ширак? Наука. Как влияют компьютеры на развитие математики? И быть беженцем всегда непросто, но еще хуже быть ребенком беженца. Рассказ о тех, кого мы не видим. Все это темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в записи в 10:00 утра.
А пока выпуск спортивных новостей. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в четвертьфинальном раунде в серии до 4 побед сегодня Чикаго одержал победу на площадке Детройта 108-92 и сократил счет в серии 2-3. Продолжается второй подряд мужской турнир серии «Мастерс» в Европе на грунтовых кортах Гамбурга на сей раз. Теннисисты переехали из Италии в Германию. И вот некоторые последние результаты. Россиянин Михаил Южный завершил выступление, уступив в трех партиях Флориану Майеру из Германии. Несколько испанцев праздновали успех, среди них Карлос Моя, он нанес поражение американцу Марди Фишу, Николас Альмагро выиграл у своего соотечественника Томми Робредо, который входит в десятку лучших теннисистов планеты на сей момент, продолжает участие также Давид Феррер, он взял верх над шведом Робином Содерлингом, Иван Любичич, хорват, нанес поражение французу Серра также в трех партиях. Юношеская сборная России одержала победу над командой Англии со счетом 2-0 в матче второго отборочного раунда чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Голы забили спартаковец Дзюба и игрок ЦСКА Мамаев. В следующих матчах россияне сыграют с соперниками из Чехии и Голландии. Накануне финала розыгрыша Кубка УЕФА в Севилье «Испаньол» были подведены итоги рейтинга Fair Play по результатам прошедшего еврокубкового сезона. Лучшие показатели у клубов Швеции, которая получила право выставить дополнительную команду в очередном розыгрыше Кубка УЕФА. Российский футбольный союз принял решение о том, что финальный матч розыгрыша Кубка страны «Локомотив» футбольный клуб «Москва», который состоится 27 мая, пройдет на искусственном поле стадиона «Лужники». Ну и повторю, о юбилее Юрия Семина. Как известно, 11 мая ему исполнилось 60 лет. И вот указом президента России Владимира Путина Семин награжден орденом почета. Наши поздравления юбиляру. А обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
И возвращаемся к российско-американским отношениям, которые в последнее время осложняют многие проблемы. Однако многие наблюдатели полагают, что нынешняя жесткая риторика Москвы в адрес Вашингтона предназначена в первую очередь лишь для внутреннего употребления. Россия нередко пытается делать то, за что сама критикует Соединенные Штаты. Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», которую ведет Андрей Шароградский.
Не любовь к зеленому винограду. Редакционный комментарий сайта «Газета.ру» посвящен визиту в Москву госсекретаря США Кондолизы Райс и общему состоянию российско-американских отношений.
Считается, что за последний календарный год президент России Владимир Путин сделал по крайней мере 3 явных публичных выпада против Америки, несмотря на личные дружеские отношения с президентом Джорджем Бушем, которые оба лидера часто подчеркивают. В прошлогоднем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович произнес один из самых знаменитых своих афоризмов «Товарищ Волк знает, кого кушать». И никто в России не сомневался, кого именно президент имел в виду. В феврале нынешнего года на конференции по международной безопасности в Мюнхене Владимир Путин крайне резко высказался об однополярном мире и попытках этого одного полюса, читая США, силой устанавливать повсюду свои порядки. Наконец, выступая на параде Победы в Москве 9 мая, российский президент фактически сравнил политику администрации Джорджа Буша с политикой Третьего рейха, то есть Адольфа Гитлера. Эта воинственная антиамериканская риторика накладывается на категорическое непринятие российским руководством планов размещения третьего эшелона американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, а также желанием России объявить мораторий на исполнение военного договора об обычных вооруженных силах в Европе, то есть получить право наращивать военное присутствие как в любой части своей территории, так и на территориях других стран, где пока есть российские военные объекты, в частности в Армении. Антиамериканизм российской официальной пропаганды все последние годы идет по нарастающей и пользуется популярностью у населения. Согласно всем социологическим опросам, именно к США россияне относятся с наибольшим опасением. Америка используется российской властью как главная внешняя угроза, как основной стратегический враг, покушающийся на российскую государственность, желающий посредством цветной революции через пятую колонну либералов свернуть Россию с пути суверенной демократии.
Однако во всех российских претензиях, если сопоставить их с внешней и внутренней политикой России, проскальзывает очевидная зависть к Америке.
Мы тоже хотим быть товарищем волком, не просто знать, кого кушать, но иметь для этого зубы. Но не имеем. Мы привыкли чувствовать себя империей, вершить судьбы других стран. И российской элите, а также рядовым россиянам, в которых государственная пропаганда активно поддерживает имперский дух, используя для этого любое событие, от переноса бронзового солдата в Эстонии до конкурса поп-песни Евровидения, очень хочется демонстрировать на практике правомочия мощность своих имперских амбиций. Российский президент клеймит однополярный мир, потому что сам хочет стоять во главе страны-полюса. Этого же хотят российские силовики, воспитанные на традициях решения проблем в имперском стиле в Венгрии, Чехословакии, Афганистане. Имперская риторика очень по душе и большинству избирателей, привыкших ощущать себя гражданами великой страны, до сих пор не изживших тоску по временам, выраженным знаменитой брежневской фразой «Советский Союз с кем хочет, с тем и граничит». Таким образом, Америку Россия фактически критикует за то, что США реализуют, признаем, что часто не слишком успешно, достаточно посмотреть на одну только ситуацию в Ираке, имперский план самой России. Говоря о той же оранжевой угрозе, мы ведь не стеснялись открыто и агрессивно пытаться посадить своих людей на руководство Украиной. Поддерживаем и снабжаем оружием сепаратистские режимы в Южной Осетии и Абхазии, выступая при этом против независимости Косово. Претендуем на роль отдельной, особой цивилизации.
Антагонизм между Россией и США формальный. Одна страна нужна другой не только как образ врага для внутреннего употребления, но и как внешнеполитический маяк. При всех разговорах о суверенной демократии Россия фактически мечтает идти по нынешнему американскому пути, вновь стать державой, обладающей геополитическими возможностями диктовать свою волю другим государствам, считает главный редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов.
С одной стороны, Россия и Америка, в общем, официально не ссорились. Президенты двух стран подчеркивали дружеские отношения. Антитеррористическую борьбу тоже никто не отменял. С другой стороны, конечно, в последнее время обе стороны выступают все жестче и жестче. Но достаточно вспомнить только мюнхенскую речь Владимира Путина. Но с третьей, возможно, речь идет о некой зависти по отношению к Америке. Потому что Америка может делать то, что российское руководство хотело бы делать, да не в состоянии, пока из-за слабости ресурсов страны. А несмотря на все нефтяное процветание последних лет, Россия не может решать задачи своего имперского проникновения в другие страны, так же, как это может делать Америка, или то, как в России воспринимаются действия Америки. Поэтому, в общем, наверное, в Кремле все-таки понимают, что играть так же нельзя, а ссориться и доводить до существенной конфронтации, до возвращения ко временам холодной войны, в общем, пока нельзя.
Главный редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов. Андрей Шароградский. Политика онлайн.
Продолжаем тему взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и России. Во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс, помимо основной программы официальных встреч, провела конфиденциальную беседу с 5 приглашенными в посольство представителями либерального крыла российского политического спектра. О подробностях этой встречи ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с одним из ее участников Леонидом Гозманом, зампредседателя Федерального политсовета СПС. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Расскажите, пожалуйста, о подробностях состоявшейся встречи.
Вы знаете, я, вот, честно говоря, не готов к такому вопросу, потому что встреча была закрыта, без прессы. И хотя я, по крайней мере, не давал никаких обязательств там не рассказывать о деталях, но мне кажется, что когда встреча вот так организована, там тебя в гости пригласили, там поговорили с тобой, то, в общем, не очень правильно говорить о деталях происходящего. Я могу сказать, понимаете, я готов обсуждать любые вопросы, связанные с российско-американскими отношениями, там, и так далее. Но вот кто что там у нас говорил вот на этой встрече, мне, честно говоря, кажется, что это будет каким-то нарушением каких-то, я не знаю, обязанностей гостя по отношению к хозяину, вот, что ли. Вот. Я могу сказать, что ее интересовало, действительно, да, но ее интересовал очень широкий круг вопросов. Вот. Это ситуация в России, и это российско-американские отношения, как мы их видим, это как мы вообще видим Соединенные Штаты и политику Соединенных Штатов. Мне показалось, что госсекретарь хотела, вот искренне хотела понять, что у нас происходит, искренне хотела как бы разобраться, и у меня было такое ощущение, что ее настрой по отношению к ее российским визави, потому что с кем она вела, так сказать, настоящие переговоры, а не вот это чаепитие, что этот настрой был таким позитивным, то есть она приехала не для того, чтобы победить кого-то, да, а для того, чтобы договориться, причем, как мне кажется, не просто договориться по конкретным вопросам, а чтобы снизить напряженность. Мне кажется, что она понимает глубину вот такого охлаждения, которое сейчас есть между Россией и Америкой, и вот ей хотелось бы это охлаждение преодолеть.
Вице-президент Российского союза промышленников-предпринимателей Игорь Юргенс, один из участников встречи, также доволен ее тональностью.
Мне кажется, что государственный секретарь США приехала с позитивным настроением, начав беседу с заявлением о том, что холодной войны нет, она в нее не верит, в отличие от некоторых соотечественников дома и некоторых наших соотечественников. Характер ее вопросов говорил о том, что она ищет позитивных моментов в двухсторонней повестке дня, хотя прекрасно понимает, в каком состоянии эти отношения сейчас находятся. Что касается нас, то, по крайней мере, бизнес-сообщество считает, что экономические связи находятся на более высоком уровне, чем политические, и как только политики смогут найти точку возврата к позитивному тренду, мы этому очень поможем.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Я напомню, что ведущий беседовал с одним из участников встречи госсекретаря США Кондолизы Райс с пятью приглашенными в посольство представителями либерального крыла российского политического спектра. Так вот, собеседником Владимира Карамурзы был Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политического совета Союза правых сил. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее мы о чем поговорим, Надежда?
А далее мы поговорим о том, что появился первый в мире лист цветной электронной бумаги. Подробности вы услышите в панораме высоких технологий. Затем мы окажемся на уникальной выставке в Государственном историческом музее. Выставка называется, совершенно потрясающее название, «Золото, металл богов и царь металлов». Вот такое красивое название у этой выставки. Ну а в конце этого часа перенесемся в Литву и услышим пение птиц. Оказывается, пение птиц – это антистрессовое лекарство. Так что обязательно послушайте этот репортаж нашего корреспондента.
Ну, пение птиц действительно возможно. Можно сродни, действительно, похоже лекарство, похоже на лекарство, сродни действию лекарства. И появились первые отклики на пение Юрия Шевчука и его группы ДДТ, наших слушателей в прямом эфире. Геннадий Георгиевич, один из постоянных слушателей, считает, что творчество Юрия Шевчука сродни ярко вспыхнувшей и погасшей звезды, а русская и советская музыка и песни будут жить вечно. Во всяком случае, пока жив и народ России.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». При ФСБ Российской Федерации создан общественный совет. Чекисты надеются, что совет им поможет контролировать самих себя и займет их социальными проблемами. Возможен ли общественный контроль над спецслужбами в сегодняшней России? Так определена тема сегодняшней программы «Время гостей». Обсуждать будут заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и подполковник 5-го идеологического управления КГБ СССР Павел Кошелев, ведущий Виктор Резунков.
А сейчас в российской столице 7 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Выпуск последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Народная скупщина Сербии утвердила новое правительство во главе со сторонником реформ Воиславом Каштуницей. «Косово больше никогда не будет частью Сербии. Это невозможно», — заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Райс добавила, что США внесли в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Косову. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова деполитизированно решать вопрос о запрете на импорт мяса из Польши. Этот вопрос поднимался во вторник на встрече Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. В Самаре задержаны два члена оргкомитета «Марша несогласных». Местонахождение Михаила Меркушина и Юрия Червенчука неизвестно, сообщили в самарском отделении «Другой России». Во вторник был опечатан офис местного отделения Демократической партии России. В Якутии в связи с весенним паводком продолжает расширяться зона наводнения. Сегодня в двух селах Усть-Алданского района уже подтоплено 110 домов, эвакуированы 250 человек. Всего в Якутии от половодья пострадали около 500 домов в 6 населенных пунктах. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Жак Ширак завершил свой последний день на посту президента Франции. Он находился у власти 12 лет. Сегодня в должность президента республики вступает правоцентрист Николя Саркози.
И поговорим о влиянии погоды на здоровье. Сегодня в центре Европейской России ожидается по-летнему теплая погода со среднесуточной температурой выше многолетних значений почти на 7 градусов. Но при этом будет повышаться влажность воздуха. И вот при таком сочетании метеопараметров в дневные часы содержание кислорода в воздухе понизится, что неблагоприятно может отразиться на самочувствии людей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями. Сегодня ожидается спокойный геомагнитный фон, а вот завтра синоптики предупреждают, что этот фон будет возмущенным. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 13 до 15 выше нуля. В Москве переменная облачность, возможны грозовые дожди, днем около 28 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Переходим к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Сегодня знаменитому музыканту Юрию Шевчуку исполняется 50 лет. О Шевчуке, как о неповторимом явлении в российской музыкальной культуре, корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская беседовала с историком петербургской рок-музыки Андреем Бурлакой.
Юрий Шевчук родился на краю России, в поселке Ягодное Магаданской области, но основной период его взросления связан с Уфой. Там он окончил школу, там собирался стать художником, говорит историк петербургской рок-музыки Андрей Бурлака.
Его мама его посвятила в этом занятии, пытался делить время между музыкой и живописью. Сначала искусство победило, он поступил на художественно-графическое отделение вместо педагогического института.
Так что по образованию Юрий Шевчук – учитель рисования.
Да, учителем Юрий всегда это присутствовал. И это, в общем, нормально, потому что я считаю, что хороший учитель – это тоже очень важно. Если у дурному их слушатели не научат, это совершенно точно. Но продолжал снять песни, петь под гитару, участвовал в каких-то там школьных группах, выступал в каких-то конкурсах авторской песни. Где-то там в 80-м году его совсем случайно занесло какими-то ветрами в один из местных домов культуры, перепетировала группа, которую отмовлял наш гитарист Гена Родин, такой вот адепт хард-рока. И вот, собственно говоря, из текстов Юры Шевчука и музыкальной прокладки вот этой группы родилась известная нам группа ДДТ.
Она претерпела множество изменений, переезжала в Свердловск, потом в Москву и, наконец, стала питерской. И Шевчук стал органической частью питерской культуры.
Такой неотъемлемой, как там, наверное, не знаю, атланты, которые держат небо около Эрмитажа или Ледный всадник. Не всякому художнику, сложившемуся достаточно сильному, удается органично ассимилироваться в иной культуре. Конечно, сегодня, когда слушаешь песни ДДТ Ухимского, скажем, периода, конечно, понимаешь, что это почти совсем другая группа. При этом Шевчук, в общем, ничего в Питере не потерял от того, что было. Нашел какие-то другие дополнительные краски и сумел раскрыться по-настоящему.
Андрей Бурлака считает, что Шевчуку удалось сохранить лучшее, что у него было раньше, отчасти героический, отчасти сатирический пафос и в то же время лиризм, присущий рок-музыкантам его поколения. Что же нового внес Юрий Шевчук в российскую культуру?
Он, с одной стороны, конечно, некое придал новое измерение питерскому рок-н-роллу, с другой стороны, он показал, что вот художник этой традиционной школы, сложившейся, может экспериментировать с новыми жанрами, и он может использовать электронное звучание, индустриальное, и при этом оставаться таким же Шевчуком. Потом Шевчук сумел вывести рок на стадионы не просто как место, где можно просто брать большое количество людей, а как место, где можно показать какое-то представление. Внес такой элемент хорошей театрализации.
28 мая Юрий Шевчук должен представить в Петербурге свой новый альбом «Прекрасная любовь». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А собеседником нашего корреспондента в Санкт-Петербурге был историк петербургской рок-музыки Андрей Бурлака. А мы продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос, как вы оцениваете творчество Юрия Шевчука? Какие песни Шевчука и группы ДДТ вы помните?
Я напомню еще раз телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». о Шевчуке, о его творчестве и его песне вспоминали и жители Обнинска. С ними беседовал Алексей Собачкин.
«Рожденный в СССР», «Последняя осень», сама по себе осень песня. «Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был». Хорошая песня, рок-музыкант хороший.
«Осень». Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетались птицы с облаками. Что такое осень? Дальше уже забыла. Память девичья. У меня даже когда-то альбом-то его был. Душевные просто такие песни.
«Осень». Наверное, все ее... отвечает. «Черный пес Петербург», «Актриса зима». Творчество Шевчука нравится, если оно не назойливо. Одну песню в неделю вполне очень уместно. «Виновата она, весна». «Виновата она, весна».
«Осень». Вообще слышала разные, но больше названия, наверное, не скажу.
В молодости слышал ДДТ ансамбль, но не помню. Ну, я вообще-то музыкой, честно говоря, не интересуюсь, мало.
А что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками, осень недавно с тобой не был.
Ну, что такое осень? Это так смутно осень, в общем так. Смутно довольно. Я его когда слышал, очень так, еще лет, может, 15-20 назад, в общем, так. Тогда так произвело впечатление, а сейчас как-то другим глава забита. Я даже...
Ну, часто слушаю. Дома есть сборники. Много песен нравится. Очень хорошая.
Ну, просвистела, упала на столе, вот прекрасная даль, поглотившая небо. Ну, много всяких. Поет про Россию и вкладывает смысл.
Не помню.
Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы там, не помню.
Ах, Александр Сергеевич Пушкин, что же вы нам ничего не сказали? Как вы страдали, как вы любили, что в последнюю осень вы знали?
Что такое осень и так далее. Я вообще стихи не люблю читать.
Сыграй, как можешь сыграть, закрой глаза и вернись. Не пропади, но растай, но колее поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Не доживи, но созрей, ты будешь вечно со мной.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, какие песни Юрия Шевчука и группы ДДТ вы помните. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А теперь переходим к нашим утренним эфире, к более приземленному, но не менее важному разговору, к нашей постоянной рубрике «Панорама высоких технологий». Вот таковы ее некоторые темы. Разработан первый лист цветной электронной бумаги размером А4. Компания Microsoft указала 230 патентных нарушений в открытых программах, а Пентагон заблокировал доступ сотрудников и служащих к ресурсу YouTube.
Главная тема выпуска. Компания Google провела исследование уровня зараженности интернета вредоносным программным обеспечением. Инженеры Google подвергли анализу 4,5 миллиона интернет-страниц. Вредоносные программы были обнаружены на каждой десятой. Об исследовании, проведенном Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Специалисты Google обратили внимание, что сегодня изменились методы заражения компьютеров вредоносными программами. Если раньше главным источником заражения были почтовые рассылки, которые содержали в качестве вложения вредоносный код, то теперь наибольшую опасность представляют зараженные сайты. При посещении такого ресурса злоумышленники могут установить вредоносную программу на компьютер пользователя через брешь в браузере или операционной системе. Google намерен просканировать все сайты интернета и создать постоянно обновляемый список зараженных ресурсов.
Новости коротко. Компания LG Philips представила первый в мире лист цветной электронной бумаги формата А4. Новинка представляет собой гибкий дисплей с диагональю 35 сантиметров и толщиной менее миллиметра. Новинка использует технологию электронных чернил. Дисплей не излучает собственного света, а только отражает внешний. Изображение на цветной электронной бумаге такое же, как на отпечатанной фотографии. Изображение может произвольно меняться. При этом электропитание тратится только при сменении изображения. Адвокат компании Microsoft Брэд Смит заявил, что открытое программное обеспечение нарушает по крайней мере 230 патентов компании. Ядро операционной системы Linux нарушает 42 патента, а пользовательский интерфейс еще 63. Пакет работы с деловой информацией OpenOffice нарушает 45 патентов. Намерен ли компания Microsoft начать борьбу за свои права, не сообщается. Министерство обороны Соединенных Штатов заблокировало доступ сотрудников и служащих всех своих подразделений к системам ведения блогов. Под запрет попали видеоблоги YouTube, социальная сеть MySpace, а также многие другие ресурсы, позволяющие размещать видеоролики и фотографии. В Пентагоне заявили, что запрет связан исключительно с перегрузкой сетей Министерства обороны. Сотрудники Пентагона могут пользоваться блогами через сети других провайдеров.
С панорамы высоких технологий Ольга Орлова и Владимир Губайловский.
А теперь перенесемся на выставку, которая проходит в Государственном историческом музее под названием «Золото. Металл богов и царь металлов». Для свободного обозрения на этой выставке представлены 800 экспонатов, прежде недоступных широкой публике. Все эти произведения искусств из собрания музеев. С подробностями Лили Пальвелева.
Ювелирные украшения, книги в золотых окладах, драгоценное оружие и драгоценные ордена, церковная утварь различных христианских конфессий, позолоченные футляры для сур Корана, золотые божества тибетского пантеона и прочее. На выставке представлены только вещи первого ряда, выдающиеся памятники двух последних тысячелетий. Татьяна Сизова, заведующая отделом драгоценных изделий исторического музея, подчеркивает.
В том-то и особенность наших памятников исторического музея, что для нас они не только прекрасные изделия декоративно-прикладного искусства, но что это исторические памятники, несущие нам новые, дополнительные, необычные сведения об истории, о нашем прошлом.
Самые поздние вещи относятся к 20 веку, и связаны они с именами советских лидеров от Сталина до Горбачева, а вот наиболее ранние предметы.
Самый древний экспонат – это первый век нашей эры. Это перстень с камеей, сделанный в Риме, монета кизик, сделанная в VI веке до нашей эры. Ну, вообще монета, связанная с античностью, с Цезарем, с Нероном, с Лисимахом. А из таких вот вещевых памятников я бы обратила внимание на замечательный кувшин 3-4 века, сделанный на окраине Сасанинской империи в Средней Азии, целиком изготовленный из высокопробного золота и найденный на территории окрестности Перми, а это бывшее государство Великой Пермь. Во время Великой Отечественной войны крестьянин пахал землю, прозаически совершенно вот такая была ситуация, и он выкопал замечательный. В Эрмитаже есть такой кувшин, но он без дракона, а у нас дракон, что делает его более художественным и более ценным.
Художнику Александру Конову удалось создать стильную экспозицию. Основной лейтмотив здесь – белые облака, парящие под черными сводами. На каждое облако проецируется изображение того или иного экспоната, а реальные экспонаты расположены в прозрачных витринах и на белом фоне. В полутьме они светятся. Александр Конов поясняет.
Сегодняшние возможности работы со светом как раз и есть тот прием, тот способ выйти из этого сложного положения, создав общий баланс световой, дать весь светящийся ряд, выставить золото не на черном бархате и не на красном бархате традиционно, а на белом светящемся свете, на облаках, условно говоря.
Выставка «Металл богов и царь металлов» – долгосрочный проект. Не менее 5 лет будет действовать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Самаре задержаны 2 члена оргкомитета марша несогласных. Местонахождение Михаила Меркушина и Юрия Черенчука неизвестно. В Якутии продолжает расширяться зона наводнения. От половодья пострадали около 500 домов в 6 населенных пунктах. Косово больше никогда не будет частью Сербии. Это невозможно, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну вот как раз во время краткой сводки новостей в нашу студию вошла Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Здравствуйте еще раз.
У нее в руках несколько изданий, и я так понимаю, что мы возвращаемся к одной из главных тем утреннего эфира, в частности, это итоги визита Кондолизы Райс в Москву. У нас уже был достаточно большой блок, и впереди еще у нас ожидает точка зрения американских экспертов. Так что же конкретно привлекло ваше внимание? Какие публикации?
Прежде всего, это публикация в газете «Коммерсант», в которой подробно описывается встреча госсекретаря США с общественностью. Вот в передаче Карамурзы был разговор с господином Гозманом, и фрагменты мы его уже слышали. А сейчас я хотела бы поподробнее представить точку зрения Ирины Ясиной, которая также присутствовала на встрече. Оговорюсь сразу, что уже звучало такая точка зрения на визит, что он был максимально закрытым в этот раз, и журналисты даже не были приглашены на встречу, и подробности, соответственно, мало кто разглашает. Но вот «Коммерсант» пишет, что самой открытой частью оказалась встреча госсекретаря с представителями российской общественности. Вчера утром, перед встречей с президентом Владимиром Путиным, Кондолиза Райс побеседовала с представителями российской общественности. По мнению издания, очевидно, чтобы не раздражать Кремль перед встречей с Путиным, на нее были приглашены лишь представители умеренной системной оппозиции. Это владелец и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков, зампред политсовета СПС Леонид Гозман, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов, вице-президент группы «Ренессанс Капитал» Игорь Юргенс и директор программы общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина. Американскую сторону представляли сама госпожа Райс и посол США в России Уильям Бернс. Отмечу сразу, отвлекусь немножко от публикации в «Коммерсанте». Газета посвящает тему дня итогам визита Кондолизы Райс. И издание полагает, что, дав аудиенцию перечисленным гражданам, госсекретарь США подняла тем самым статус оппозиции. Возвращаемся к «Коммерсанту». По признанию гостей, встреча проходила в формате чаепития. С коротким приветственным словом к гостям обратилась госпожа Райс, повторившая тезис о том, что никакой холодной войны в отношениях России и США нет. В 79 году я была в Москве, и очевидно, что теперь все иначе. После чего госсекретарь обратилась к гостям с просьбой рассказать, как обстоят дела в России. Выступления гостей были тематическими. Игорь Юргенс говорил о бизнесе, Леонид Гозман о политике, Андрей Картунов об образовании, Ирина Ясина о гражданских правах. Ирина Ясина призналась «Коммерсанту», что ей пришлось говорить о грустном, про Манану Асламазян и обыске в Интерньюсе, про адвоката Михаила Ходорковского Юрия Шмидта, который с нетерпением ждет, пока его клиент приедет из Читы. Решение об этом ведь было принято месяц назад. Я говорила о засилии пропаганды и пятиминутках ненависти, которые устраивают государственные российские каналы. Вспоминала Оруэлла и его 1984-й. Кондолиза Райс на этих словах кивнула, то есть читала и понимает, о чем я говорю. Ирина Ясина была очень удивлена оптимистическим тоном беседы, которые взяли мужчины. Они просто лучились оптимизмом. Складывалось ощущение, что и в бизнесе все хорошо, и в образовании, и в политике. Просто страна народной демократии. Я выступала в роли окаянной пятой колонны. Госпожа Ясина уточнила, что тема отношения к несистемной оппозиции и маршам несогласных, вызывавшей неоднократную критику Запада, на встрече вообще не поднимались. Я свой лимит оппозиционности исчерпала и ждала встречных выступлений от других приглашенных, но их не последовало.
Это была публикация газеты «Коммерсант». А я благодарю Валерию Шабаеву, и с ней мы вновь встретимся приблизительно через полчаса.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию новости экономики. Слово Сергею Синицкому.
Объем частных вкладов в российских банках в 2007 году увеличится примерно на 30%, до 5 триллионов рублей, прогнозирует Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему курсу это почти 194 миллиарда долларов или 20% ВВП России в 2006 году. Для сравнения, в Китае объем частных банковских накоплений превышает 2 триллиона долларов или 80% ВВП. Федеральная антимонопольная служба России и ряд других ведомств направили в правительство доклад о нецелесообразности объединения энергетических активов «Газпрома» и крупнейшей в стране угольной компании «СОЭК», сообщил руководитель службы Игорь Артемьев. В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие, которое объединит их электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию, оставшимся пакетом будет владеть «СОЭК». Игорь Артемьев уже заявлял, что в случае совершения сделки под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Канадская Томпсон, одна из ведущих в мире компаний финансовой информации, объявила о предстоящей покупке британского информационного агентства Рейтер, основанного в 1851 году. Объем сделки 17,2 миллиарда долларов. Если она будет одобрена антимонопольными комиссиями Канады, США и Европейского Союза, объединенная компания станет крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Агентству Рейтер она приносит сегодня более 90% всех его доходов. Почти 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшим свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%. Это на 1% больше, чем у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg.
Дополню нашего экономического обозревателя Сергея Ясининского. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 25 рублей 79 копеек. За евро дают 34 рубля 94 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 36 центов.
Ну, а теперь обратимся, я бы так сказала, к утренней и к весенней теме и поговорим о том, что недавно в Литве впервые вышел диск с записями голосов местных птиц. Их сделал профессиональный звукорежиссер Видмантас Блажис. Он отдает предпочтение время звукоохоте в лесу и считает, что птичьи голоса, записанные на природе, могут быть для современного городского человека настоящим антистрессовым лекарством. Рассказывает Ирина Петерс.
Записи звуков морского прибоя, шелеста деревьев, голосов птиц становятся тем приятнее и нужнее людям, чем больше они, особенно жители мегаполисов, погружаются в звуки, созданные искусственно, а чаще просто в городской шум, утомляющий, порой опасный для здоровья. И помочь здесь может вот такая птичья звукотерапия, умиротворяющая, гармонизирующая. Хотя профессиональный вильнюсский звукорежиссер Видмантас Блажис, выпустивший первый в Литве диск с записями голосов местных птиц, и не думал о такой задаче, он просто увлекся и сделал звукоохоту своим хобби. Но незатейливые птичьи голоса, записанные им в тишине здешних лесов, полей, озер и даже болот, оказались нужны и приятны слуху многих. Всего в Литве около 340 видов птиц. Некоторые перелетные используют местные озера, устья Немана и Курскую косу как перевалочную базу во время миграции, рассказывает автор записи Видмантас Блажис.
Певчий дрозд, такая птица, которую нетрудно записать, долго сидит на вершине дерева и охотно поет. Воробьиный сыч, серая славка, соловьи, конечно, крачки, чайки, большой веретенник, такой голос, как плач. Некоторые птицы имеют свой диалект, можно сказать. Например, соловей литовский и около Петербурга отличаются. Соловьев много в Литве, и особенно весной, вот сейчас, если на природе рядом соловей, придется спать в палатке, трудно уснете, потому что всю ночь некоторые бывают очень талантливые, выучают много пений других птиц и употребляют свои мелодии. Садовая камышовка, очень интересная птичка, такие трели, такая ритмика профессиональным музыкантам дал послушать, так они говорили, что это пособие для учебы на перкуссию, ударные инструменты. Потом много журавлей записывал, например, ночь в палатке, когда журавли вокруг меня находятся, друг с другом переговариваются, разные голоса, совсем не такие, когда мы издалека эти крики слышим. Журавли, они прилетают перед самым закатом, и палатку ставим заранее, нельзя тревожить их.
Всегда ли удача сопутствует? Наверное, нужно выжидать птицу.
Да, можно несколько раз съездить, но не запишешь ее, не увидишь. Она молчит, нет настроения, погода какая-то. Самому можно привлечь ее, чтобы она отозвалась. Был такой случай, я посвистел, как сова, ответила мне сойка. Очень похоже. Эта сойка мне отвечает голосом совы. Не только я, но и она притворилась. Повторяла эти голоса, которые она хорошо уже выучила. Каждая дорожка звуковая – это произведение искусства. Сама природа создает. Я только записываю, ничего не меняю. Никакого особого монтажа не делается, никаких накладок. Просто интересные по своему звучанию. Бываешь на природе, несколько дней наблюдаешь. Странно бывает, когда возвращаешься в город, отношения людей, вся эта суета, бежим, сорви голова. В природе это, конечно, релаксация. Эти записи в зимние вечера может помочь, когда хотим спокойно послушать голоса природы, которые были, например, летом или весной.
Звукорежиссер Видмантас Блажис из Вильнюса строит дальнейшие планы опять отправиться на природу, записать там в тишине новые птичьи голоса, которые в городах отчаянно пытаются пробиться к людям сквозь шум автомобилей и бывают слышны здесь только совсем ранним утром.
Несколько минут релаксации в репортаже Ирины Петерс из Литвы, нашего корреспондента в рубрике «Истории Запада и Востока» в эфире «Радио Свобода». Я напоминаю тему обсуждения. Сегодня исполняется 50 лет музыканту Юрию Шевчуку. Я повторю вопрос, адресованный аудитории. Как вы считаете, какой вклад внес Юрий Шевчук в современную музыкальную российскую культуру, рок-культуру? И какие песни Юрия Шевчука и группы ДДТ вы помните?
Я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», пишите нам.
Мы поздравляем народ Армении с прошедшими выборами.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком.
Ясно, что в Узбекистане нет правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнут войну.
Мы надеемся, что глас народа будет услышан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.